Глава 17. Масло, которое необходимо каждому. Иисус со своими учениками сидел на Елеонской горе. Он только что возвестил им чудесное пророчество, которое находится в главе 24 Евангелия от Матфея. Оно играет важную роль в вере и учении Церкви адвентистов седьмого дня. И после этого Христос рассказал ученикам притчу о мудрых и неразумных девах. Смотри Матфея 25:1-13. Важно помнить, что в 25 главе говорится о том же, о чем и в главе 24, хотя мы не всегда размышляем об этом и не пытаемся увидеть эту связь. Очевидная цель этой притчи – выделить практический духовный урок из предшествующего пророческого рассуждения, ибо Христос высказал эти поразительные пророчества не просто, чтобы мы были интеллектуально информированы, поэтому духовное понимание притчи о десяти девах очень необходимо остатку. Давайте представим себе эту памятную сцену. С одной стороны, внизу раскинулся святой город. Взору Иисуса открывались склоны Елеонской горы и Гефсиманский сад. Напротив располагались безлюдные холмы Иудеи, а дальше – смутные, неясные очертания гор Моава. Эти горы были расположены на восточном побережье Мертвого моря. Солнце медленно садилось за западные холмы, и сумерки окутали природу. В домах зажигались золотые светильники – а земля покрывалась завесой ночных теней. Около одного из освященных домов, где происходила восточная свадьба, показалась группа людей с факелами в руках. Это было так называемое факельное шествие. По обычаю Древнего Востока браки совершались ночью, и поскольку в те дни на улицах городов и селений не было уличного освещения, каждый участник пира шел с факелом. У иудеев была такая традиция. Жених оставлял свой дом и направлялся в дом невесты, чтобы привести ее на брачный пир в свой дом, часто находившийся в другом селении. Жениха сопровождала группа молодых людей. Такое замечательное шествие они начинали после захода солнца. Ожидая жениха, вблизи дома невесты находилась группа подружек невесты. Обычно их было 10, которые встречали жениха со светильниками или факелами. Эта ночная процессия с горящими светильниками представляла собой радостные события. Невеста в сопровождении подруг направлялась к дому жениха, где всех их ожидал брачный пир. Именно такая процессия с яркими светильниками двигалась в ту богатую событиями ночь, когда наш Спаситель беседовал с учениками на Елеонской горе. Именно в тот момент, когда Иисус и его ученики наблюдали за процессией, некоторые из светильников замерцали и погасли. Иисус использовал это знакомое, запоминающееся событие, чтобы преподать серьезный духовный урок своей церкви. Девушки, ожидавшие жениха, не знали точного часа его прихода. Они лишь знали, что он должен прийти в эту ночь. От долгого ожидания они утомились и уснули. И вдруг в полночь появился жених. Готовые обрадовались, а неприготовленные испугались. Иисус использовал происшедшее, чтобы показать, что принесет с собой его пришествие для ожидающих его. Следовательно, в этой притче заключен урок для тех, кто ждет возвращения Христа. Притча состоит всего из 13 стихов, но она приводит нас в трепет при глубоком, тщательном исследовании. Она начинается с наречия «тогда». Это ключевое слово всей притчи. Оно указывает на долгожданный конец. Перед этим Христос посоветовал ученикам бодрствовать и быть готовыми, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Христос говорил о двух классах слуг, ожидающих Его в этом мире, о мудрых и неразумных. Для последних Его пришествие будет внезапным, неожиданным, гибельным. Сказанное в притче исполнится непосредственно перед Его вторым пришествием. Притча говорит о последних днях земной истории. Я полностью согласен с утверждением Вестницы Господней. Я часто размышляю о притче о десяти девах, из которых было пять мудрых, а пять неразумных. Этой притче, как и третьей ангельской вести, несмотря на свое исполнение в прошлом, еще предстоит исполниться. Она относится к последним дням и потому будет оставаться настоящей истиной до конца времени. Согласно притче, у всех дев были светильники, но только пять из них запаслись маслом, чтобы их светильники горели постоянно. Эта притча говорит о состоянии церкви. Как у мудрых, так и у неразумных есть Библии. Всем даруется благодать. Но многие не оценили того факта, что они должны иметь небесное помазание. Выражение «неразумные девы» представляет характер тех, в сердце которых не совершилась основательная работа Святого Духа. Пришествие Христа не превратит неразумных дев в мудрых. Неразумные девы также являются символом лаодикийского состояния церкви. Review and Herald, 19 августа 1890 года. Наличие масла – решающее испытание. Большинству известно, что в нашем мире есть только два класса – христиане и мирские люди, истинные и ложные, овцы и козлы, пшеница и плевелы, спасенные и погибшие. Но эта притча делает еще одно различие. Среди называющих себя христианами. Она делит их на мудрых и неразумных, приготовленных и неприготовленных, бодрствующих и спящих, благоразумных и недалеких, искренних и лицемерных, подлинных и мнимых. И затем следует неизбежный итог. Мы окажемся в одном из этих классов. Христос сказал только о двух классах. Третьей группы не существует. И Христос не изменился с того времени, когда рассказал эту притчу. Обе группы заявляют, что они ожидают возвращения своего Господа. Значит, все они являются адвентистами в самом широком смысле этого слова. По внешности все они очень схожи. Обе группы – это девы, призванные к святости и исповедующие чистую веру. Обе группы имеют светильники и сосуды для масла. Обе группы слышат призыв. Все десять ожидают возвращения их Господа. Все кажутся ожидающими в последний ночной час истории Земли. На первый взгляд между ними нет никакого различия. Светильники, несомненно, символизируют Слово Божье. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей» Псалом 118, 105. Это драгоценное благо есть у двух групп. У двух групп также есть фитиль исповедания, посему все члены истинной церкви обладают познанием Священного Писания. Мы очень нуждаемся в свете Священного Писания. Следующая история рассказана человеком из Уэльса. Однажды, поднимаясь в штормовую ночь на гору, он так замерз, что вынужден был засунуть фонарь под одежду, чтобы согреться. Хотя видно было плохо, он полагал, что может видеть путь и без фонаря. Внезапно сильный порыв ветра приоткрыл полу его одежды, и фонарь осветил находящуюся впереди пропасть. Если бы не свет, человек сорвался бы вниз. Он быстро возвратился обратно на тропу, и, будьте уверены, он уже не прятал фонарь под одежду. Благодарение Богу за ясные лучи слова. Пусть они сияют все ярче и ярче, когда темнее ночь и более опасен путь. Все 10 дев услышали и откликнулись на весть о пришествии Господа. Все они исповедуют правильное учение. Две группы не подразделяются на добрых и плохих, но на мудрых и неразумных. Иисус Христос говорит, что неразумность неразумных коренится в недостатке масла. У них есть светильники и фитили, но их беда в недостатке масла. Они ждут жениха, но они не готовы к встрече с ним. С другой стороны, мудрость мудрых заключается в том, что они запаслись маслом. Когда слова притчи глубоко проникают в наше сознание, мы понимаем, как ее наставления важны для Церкви Божьей в наши дни. Неразумные полагают, что мудрые чрезмерно увлечены заботами о наличии масла. Разве их светильники не ярко горят? И если жених вскоре придет, согласно их ожиданиям, масла у них будет достаточно. Даже если масла невозможно будет достать, они смогут купить его впоследствии. Но это ошибочное рассуждение. Я повторяю, люди, у которых есть все, но нет масла, являются неразумными. Только наличие масла сделает мудрых готовыми к встрече жениха, в то время как из-за недостатка масла неразумные окажутся не готовыми. Символичность масла. Масло символизирует Святой Дух. Познание Слова без Святого Духа не имеет никакой ценности, независимо от того, каким бы верным ни было наше понимание. Человек может быть знаком со всеми библейскими повелениями, заповедями, обетованиями, пророчествами, но если Дух Святой не может воплотить все это в жизнь, характер не будет преобразован. Теория бесполезна без претворения ее в жизнь. Конечно, не нужно обесценивать внешних проявлений религиозной жизни, если они не замещают собой отношения с Богом. Но неразумные девы сосредоточились на внешней стороне религиозной жизни и потому обманулись. Помните, внешние проявления религиозности малоценны в очах Бога, если в сердце нет любви к Спасителю. В этом заключается опасность. Недостаточно ожидать Христа вместе с Церковью или даже внутри Церкви. Формальное исповедание лишь ширма, оно не избавит от погибели. Оно подобно красивым черным лошадям, которые везут на погребальной колеснице покойника на кладбище. Посему отличительной особенностью неразумных дев является не отсутствие светильников и фитилей, но недостаток масла. В этом их неразумие. Казалось бы, девы имеют все необходимое, но они пренебрегли главным. Они вполне довольны своим внешним видом и состоянием. Они формально соблюдают Божий закон, но у них отсутствует духовная сила. В некотором отношении это более трагично, чем вообще не исповедовать никакой религии. Неразумные девы не лицемерили. Они были искренними в своих действиях. Они не являлись неверующими, но, несомненно, уважительно относились к истине. Она пленила их, но девы не постарались наполнить себя самым главным. Человек может иметь правильную веру, креститься и регулярно участвовать в вечере Господней. Может быть руководителем отдела миссионеров-добровольцев, руководителем субботней школы, пастором, даже рукоположенным проповедником, занимающим важное руководящее положение, но быть лишенным Святого Духа и таким образом попасть в число тех, кого Христос определил словом «неразумные». Они не готовы к встрече жениха и в конце концов окажутся среди погибших. Меня очень беспокоит мысль, что и я могу быть среди неразумных. Как ужасно формальное христианство! Оно лишь обманывает сердце, дает ложную безопасность, поддерживает ложное доверие. Оно приведет нас к погибели. Именно таким было состояние неразумных дев, у которых недоставало масла. Запомните, интенсивное изучение Библии не может заменить Святого Духа. Активная деятельность никогда не компенсирует недостаток Духа. Величайшие жертвы не будут достаточны. Мы должны иметь небесное масло, или все наши действия окажутся напрасными. Это не мое, это авторитетное заявление Христа. Неразумные девы имели лишь внешность благочестия, но недостаток масла лишил их царства. У светильника, который использовали в свадебных процессиях, был небольшой резервуар для масла, куда опускался фитиль. Благодаря наличию масла светильник горел. Предположим, мы обращаемся к светильнику с вопросом: «Как тебе удается так долго освещать все вокруг?» Если бы светильник имел дар речи, он бы ответил: «Лично я не делаю ничего. Именно масло является источником света». Пусть же сухой фитиль нашего исповедания погрузится в масло Святого Духа, так как сами мы не можем источать свет. Только таким образом мы сможем осветить мир спасительной вестью во время громкого клича. Бог желает, чтобы мы осветили ночной мрак и приветствовали жениха, как верны и уместны слова мудрого человека. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Екклесиаста 2.13. Масло поддерживает огонь в светильнике. Масло – весьма подходящий символ Святого Духа. Прежде всего, масло не позволяет светильнику погаснуть. В Библии 11 раз масло упоминается в связи со светом. К примеру, в Исход 25.6 сказано: «Елей для светильника». Вспомните также впечатляющий образ из книги Захарии, глава 4. Там представлен золотой светильник с чашей для елея в верхней его части, семью лампадами и семью трубочками, через которые непрерывно тек елей от живых масличных деревьев. Значение этого символа объясняется в стихе 6. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Толкование безошибочно. Источником света является Святой Дух. Именно Он является маслом, которое нам так необходимо. Необходимо постоянно исполняться Духом, иначе наступит тьма. Течение масла должно быть непрестанным. Грех часто препятствует течению елея в трубочках. Дорогие брат и сестра, соединен ли ваш светильник с масличным деревом для непрерывной подачи елея? Бог желает, чтобы наш свет был не мерцающим и слабым, но ярким и постоянным. Помните серьезное предостережение, данное церкви: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2.5. Это означает неминуемое крушение трубочек, столь ужасное, что елей прекратит течь, и духовный свет погаснет. Да поможет нам Бог не допустить, чтобы такая катастрофа случилась с кем-либо из нас. Бог желает, чтобы Его народ в последнее время обладал светом и стал постоянным источником света для других. О древнем Израиле непосредственно перед выходом из Египта написано: «У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Исход 10.23. В то время как густая египетская тьма покрывала землю. Эта тьма – символ современной духовной тьмы. Свет, в котором мы нуждаемся, – это свет Святого Духа, свет святой любви, вежливости, праведности и верности. Да, мы нуждаемся в содействии Духа Иисуса Христа. Филиппийцам 1.19. Символ посвящения и исцеления. Масло является также символом посвящения. В Библии выражение «елей помазания» встречается 202 раза. Все, что было помазано елеем, становилось святым. В законе Моисея находится подробное описание, как обращаться с такими святыми предметами. Имя Христос, то есть помазанный, связано с елеем помазания. Спаситель сказал о себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Луки 4:18. Апостол Павел сообщает нам о цели помазания Духом Святым. «Бог Духом Своим и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния 10:38. Было бы полезно узнать, для чего применяли елей помазания в древние времена. «И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится». Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. Исход 30:26-30. Святилище, все предметы в нем и священники были посвящены посредством помазания елеем. Цари посвящались на служение таким же образом. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». 1 Царств 16:13. Отметим тесную связь помазания елеем с помазанием Духом Святым. Верующие во Христа посредством помазания становятся священниками и царями. Откровение 1:6 и 5:10. Мы также должны быть помазаны святым елеем. «Исполняйтесь Духом» – вот божественное повеление. «Получили ли вы Святого Духа?» – спрашивает Бог. Не упускайте из виду тот факт, что помазание совершилось, чтобы осветить людей. Об этом мы читаем. «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это». «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Левит 8:10-12. В древние времена голова, руки и ноги человека, очистившегося от проказы, а также посвящаемого на служение священника, мазались елеем помазания в знак посвящения Богу. Об этом мы читаем. «Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа». Левит 14:17-18. Из контекста мы узнаем, что сначала использовалась кровь, а затем елей. Сначала очищение, а затем посвящение. Таков божественный порядок. Голова – источник мыслей. Руки – символ действия и служения. Ноги знаменуют хождение по пути жизни. Мы должны ходить в духе и жить в духе. Также елеем смазывали ухо в знак послушания. Этот обряд означал: «Господи, я буду слушать Тебя, ходить и действовать в соответствии с волей Твоей». Затем остаток елея выливали на голову, так что обильные потоки стекали с головы посвящаемого. Чтобы получить оливковое масло, маслины дробили. Чтобы излился дух, Христос умер на Голгофе. Никогда не будем забывать этого. Запрет на использование елея помазания. Существовали определенные ограничения, запреты на использование елея помазания. «А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Исход 30:31-33. Прежде всего, миром нельзя было помазывать прочих людей. Бог не одобряет грех. Также никто из посторонних, живших без надежды и без Бога, не должен применять его. Никто не вправе делать подобный состав для помазания. Проклятие Божье ожидает тех, кто пытается заменить помазание Святым Духом человеческим рвением. Остерегайтесь принять подмену. Этот божественный елей назван елеем радости, Псалом 44:8. Он также является и елеем исцеления. Вспомните доброго самарянина. Он был милостив, ибо подошел. Он был добр, ибо он увидел. Он был любвеобилен, ибо проявил сочувствие. Он стремился помочь, ибо поднял раненого. Он проявил самоотверженность, ибо посадил его на своего осла, а сам шел пешком. Он проявил сострадание, ибо привез пострадавшего в гостиницу. У него было мудрое сердце, ибо позаботился о его будущих нуждах. Но прежде всего самарянин возлил на раны страдающего исцеляющий елей. Дух Святой совершает подобную работу. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Омылись, оправдались, освятились. Славная забота нашего Бога. Такого елея не оказалось у неразумных дев в ту роковую ночь. Духа освящения, посвящения и исцеления. Мир пребывает во сне. О, как печально! Поскольку жених замедлил, все девы, мудрые и неразумные, задремали и уснули. И те, и другие проявили себя не с лучшей стороны. Неразумные поддались ложной безопасности, а мудрые оказались в духовном оцепенении. В притче также говорится о последствиях промедления жениха, хотя эта мысль является второстепенной. Хотя жених и замедлил, он обязательно придет. Придет, когда его ожидают. Он не замедлит появиться в назначенное время. У нас есть прекрасное обетование «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Исаии 40:10. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как тать ночью. 2 Петра 3, 9-10. Наше время — время духовной дремоты. Непреодолимое желание уснуть овладело людьми. Духовная вялость, словно сильное оцепенение, сковала наш мир. В сонное состояние погрузился также и остаток. Конечно, это не нужно рассматривать как отпадение от веры. Скорее, это означает ослабление ожидания скорого возвращения Христа. В это время ожидания будет испытана вера каждого адвентиста. Заметим, что как мудрые, так и неразумные задремали и уснули. Эти два слова в греческом языке различны по значению. «Задремали» означает, что они еще не спали, а лишь находились в расслабленном состоянии. Это начальная стадия сна. Несомненно, мудрые дремали, в то время как неразумные уснули. Первые находились в невольной полудреме, а вторые сознательно, добровольно предались сну. В полночь, во время глубокого сна, жених пришел. Прозвучало предостережение верного стража. Этот клич взбодрил тех, кто не спал. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Хотя клич был внезапным и неожиданным, его услышали все, спящие и дремлющие. Явление жениха поразило обе группы своей неожиданностью, особенно неразумных. О приближении жениха было сказано убедительно, и все должны быть готовыми, без промедления. Когда Христос придет, нам необходимо быть готовыми, чтобы встретить Его. Пришествие Господа станет испытанием нашей веры. Тогда откроется характер и внутренний мир всякого человека. Роковой недостаток масла. Все девы пробудились. Все неразумные и мудрые привели в порядок свои светильники. Они сделали со своей стороны все необходимые приготовления. Цель притчи – показать, что неприготовленные будут долго выдавать себя за приготовленных. Но в конце концов отличия станут очевидными. Не осознавая своего действительного состояния, неразумные напрасно полагаются на свою готовность. Пораженные испугом, они вдруг замечают, что их светильники начали гаснуть, и они кричат: «Светильники наши гаснут!» Матфея 25:8. Все это произошло в самый критический момент. Именно так было выявлено, в чем их недостаток. Недостаточно, если светильник сегодня светит тусклым светом. Он должен гореть ярким пламенем во время скорби, когда мы будем жить без ходатая. Наша единственная надежда — Христос, пребывающий в нашем сердце посредством Святого Духа. Это очень важная истина, которую мы, как адвентисты седьмого дня, должны понять. Неразумные, будучи усыплены мнимой безопасностью, не подозревали о надвигающейся трагедии. Лишь после пробуждения от летаргического сна они узнали о своем ужасном состоянии. Страшное открытие, трагическое пробуждение. Они полагали, что у них все в порядке, и вдруг невыразимый ужас охватил их по причине осознания своего духовного несовершенства. И отличительной особенностью неразумных дев было отсутствие масла Святого Духа. У них были светильники, но не было масла. При этом они все еще читали Библию, молились и принимали участие в жизни церкви. Библия говорит о таком состоянии: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. Они подобны римскому стражу, останки которого обнаружили при раскопках города Помпеи. Он был облечен в доспехи. В его руке было копье, но он был мертв. Их состояние напоминает корабль смерти, обнаруженный в Арктике, на борту которого оказались мертвый кормчий за штурвалом, мертвый офицер за бортовым журналом и мертвые моряки в каютах. Что же предпринимают неразумные девы? Чувство отчаяния поглощает их. В своем горе они умоляют мудрых восполнить их недостаток. «Пожалуйста, дайте нам вашего масла». Слишком поздно они поняли, что масло – предмет первой необходимости. Слишком поздно они обнаружили свою трагическую ошибку. Да, наступит день, когда неприготовленные будут настойчиво искать помощи у приготовленных. Очень быстро приближается время, когда некоторые члены церкви с отчаянной просьбой обратятся к тем, кого они теперь считают крайне увлеченными и деятельными. Но такой шаг будет совершенно напрасным. Люди могут дать лишь светильник и фитиль, но не больше. Другими словами, они могут разъяснить библейские тексты, но не смогут дать масло Святого Духа. Это право принадлежит только Богу. Этот небесный дар никто не может получить за другого, ни наш лучший друг, ни проповедник. Каждый лично должен идти к этому источнику. Спасение – это отношение между человеком и Богом. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48:8. В этой части притчи, построенной в форме диалога, мудрые отказывают неразумным в масле. Это означает, что никто не может поделиться своим маслом с другим. Человек не может поделиться Святым Духом с тем, у кого его нет. Это невозможно. Святой Дух нисходит на человека от Бога. Неразумные, очевидно, верили, что получат масло только потому, что оказались в числе встречающих жениха. Но это было заблуждением. Никто не сможет помочь другому, оказавшись на гребне волны. Некоторые останутся сухими, подобно шерсти, которую по просьбе Гедеона не омочила роса. Последний дождь не оросит их. Маслом необходимо запастись заранее. Все мы нуждаемся в масле и хотим получить его, поскольку не можем без него ничего делать. Не лучше ли сосредоточить внимание на этой величайшей потребности каждого? Этот святой дар, равно как и веру, никакой человек не может передать другому. То Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Иезекииля 14:20. Мудрые не были скупы или эгоистичны. Масло не принадлежало им, чтобы они могли отдать его другим. Если бы даже мудрые попытались поделиться своим маслом, тогда погасли бы все светильники. Неразумные приводят в порядок фитили и желают купить масло. В отчаянии они стремятся исправить непоправимую ошибку. Но полночь – весьма неподходящее время для покупки того, чем они не запаслись в благоприятное время. Через нашего Господа Иисуса Христа можно было заранее получить так необходимое масло. Он — единственный источник. Но было уже слишком поздно, когда неразумные поняли свою беду. Причиной отчаяния является их духовная пустота. При втором пришествии Христа это отличие станет очевидным. Одна группа поднимет свой взор ввысь, ибо наступит их искупление. Другие поникнут в невыразимом оцепенении от надвигающейся гибели. Где можно получить масло? Ни человек, ни церковь, никакая книга, Библия, хотя я очень уважительно отношусь к ней, только Бог может восполнить недостаток. Но в тот момент будет слишком поздно. В то время как неразумные, обезумев от горя, поспешат к продающим купить масло, мудрые направятся на брачный пир, и двери закроются. Закроются навсегда и никогда больше не откроются. Ситуация неразумных дев безнадежна в той же мере, что и ситуация одной молодой девушки, которая на призыв спасения ответила: «Думаю, что у меня перед смертью будет достаточно времени, чтобы сказать два слова: Господи, спаси!» Девушка пренебрегла спасением, а смерть подкралась неожиданно, и последние ее слова слишком поздно» стали воплем отчаяния. Готовые, имея запас масла в светильниках, вошли на брачный пир. Их готовность не была показной, но истинной. Это не было формальным приготовлением. Неразумные не осознавали, не предполагали, что между кличем встречать жениха и закрытием двери пройдет очень мало времени. И двери затворились. Ужасные, страшные слова. Они не оставляют никакой надежды. Они стучат: «Господи! Господи, отвори нам!» Но он отвечает: «Я не знаю вас». Задумайтесь над словами «Я не знаю вас». Это самые печальные слова, которые когда-либо слышал человек. В своей жизни люди мало общались со Святым Духом. В их сердце Христос пребывал лишь изредка, и посему они не узнали Его. Мы можем многое знать об Иисусе, но не знать Его лично. Невозможно здесь жить без Иисуса и надеяться жить с Ним на небесах. Неразумные девы остались стоять на пустынной ночной улице. Все их труды были напрасны. Все их приготовления оказались бесполезными. Их бодрствование в холодные ночные часы не имело никакого смысла. Они оказались вне царства вместе со всеми отвергавшими Бога. Какая непоправимая потеря! Почему? Потому что у них не было масла. Окончательное разграничение. Многие в тот момент, указывая на свое исповедание и праведные дела, будут настойчиво требовать права на участие в брачном пире. Но послушайте, что говорит Спаситель. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“» Луки 13:25. «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие.“ Матфея 7:21-23. Они скажут: «Разве я не был членом Церкви христиан-адвентистов седьмого дня? Разве я не участвовал во всех евангельских программах? Разве я не был учителем субботней школы? Разве я не сидел в передних рядах и не восклицал громко «Аминь»?» Внезапно этих людей постигает невыразимая скорбь. Все бесполезно. Перед взывающими «Господи, Господи!» и перед имеющими свои добрые дела не откроются врата царства. Небо — это приготовленное место для праведного народа. Другим туда не войти. Приготовление к вечности произойдет лишь в жизни тех, кто будет постоянно исполняться Духом Святым и подчинит себя Христу. Полночь объяла мир. Духовная тьма, подобно преисподней, покрыла землю. Уже пришло время, предсказанное пророком, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь. Исаии 62. Мы живем в такое опасное время, когда дремлющая плоть не чувствует серьезной опасности греха. Но это также время громкого клича, который призывает приготовиться к встрече небесного жениха. Иисус скоро придет. Его пришествие будет внезапным и неожиданным. Готовы ли мы к этому событию? В каком состоянии наши светильники сегодня? Горят ли они ярким светом, как об этом мы часто поем? Прекрасно, если огонь горит, но этого недостаточно. Пламя еще может гореть, когда масло на исходе. О, брат, есть ли масло в вашем светильнике? Если бы двери благодати закрылись сегодня, прямо сейчас, где бы оказались вы? Да поможет нам Бог по своей безграничной милости пробудиться и приготовиться к встрече. Мурильо, великий испанский художник, нарисовал монаха, сидящего за письменным столиком в своей келье. Сосредоточенное лицо и поза монаха выражают зрителя. Монах писал огромный труд всю свою жизнь. Но перед тем, как его завершить, к нему подступила смерть. Он умолял о продлении жизни, желая окончить свой труд, и время было даровано ему. Художник изобразил монаха как раз в тот момент, когда он схватил перо и возобновил работу. Напряженность ярко выражена в каждой черте его изможденного, бледного лица. Его уста, казалось, говорили со смертью, а глаза смотрели в вечность. Неудержимая сила переполнила его. Силы грядущего века поддерживали его душу. Да наполнит нас Бог такой же ревностью в поисках Святого Духа. Его излитие обогатит Церковь. Получите Святой Дух, пока не стало слишком поздно. Господь советует нам сегодня: бодрствуйте, чтобы беспечность и дружба с миром не заглушили в нас голос истины, чтобы, плывя по течению, мы внезапно не оказались перед водопадом, который погубит нас. Истинная мудрость заключается в том, чтобы, следуя небесному замыслу, быть всегда готовыми. И благодарение Богу есть божественная помощь в нашей человеческой немощи. Перед нами простирается вечность. Лорд Уильям Рассел, идя на эшафот, вынул свои часы и вручил врачу, который посещал его. «Не будете ли вы столь любезны взять мои часы и сохранить их? Они мне больше не пригодятся, я на пороге вечности». Время незаметно исчезает, скоро наступит вечность. Готовы ли мы измениться? Несколько лет тому назад я плыл из Портленда, штат Орегон, в Сан-Франциско. Несмотря на шторм и туман, мы безопасно проплыли через пролив Золотые Ворота и причалили к берегу. Следовавший за нами корабль наскочил на прибрежные скалы недалеко от желанной гавани, и капитан его оказался среди погибших. Я никогда не забуду слов жены капитана, которые были напечатаны в газетах. Вместо любимого мужа в двери небольшого коттеджа постучалась трагическая весть. Услышав ее, жена капитана подняла руки к небу и воскликнула: «Боже мой, погиб, и так близко от дома! Погиб, и так близко от дома!» Такой будет судьба неразумных дев. Но благодарение Богу неразумные могут стать мудрыми. Еще не слишком поздно. Сегодня Бог еще посылает свою преобразующую благодать. Бог желает дать Святого Духа просящим у Него больше, чем любой другой дар, ибо с Его принятием мы получаем все другие благословения, а без Него душа бесплодна и несчастна. Христос вознесся на небо, чтобы присутствовать повсюду, в каждом посвященном христианине посредством Духа Святого. Давайте купим у Него масло сегодня, во время благоприятное, и разрешим Ему пребывать в нас. Ведь именно Он наполняет нас Духом Святым. Только так мы сможем избежать агонии и отчаяния, когда другие направятся на брачный пир, и двери благодати закроются навсегда. Божественный призыв к молитве. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. Захарей 10:1.